Что такое глаз? На иврите глаз называется айнара, то есть плохой глаз. Значит, получается, что может быть глаз плохой, может быть глаз хороший. О чем идет речь? Значит, в отличие от других органов тела, глаза имеют интересную особенность. Мы видим точки, и мы видим волны. Правильно? Мы знаем, что мы можем видеть точки, мы можем видеть волны. Это говорит о том, что у глаз есть следующая возможность. Мы можем видеть детали или мы можем видеть общую картину. Возможно, я когда-то приводила уже этот пример, как в России были обои на стене, все обои были с одинаковым рисунком, и мы могли всматриваться в один рисунок на обоях и видеть все мелкие детали, но мы не видели общую картину, то есть всю стену. Или если мы смотрели на всю стену, мы видели все узоры, но не видели детали этих узоров. Так вот, видеть детали узоров – это свойство точечное. Это и есть вот эти самые точки. Видеть общую картину – это значит волны. Значит, глаза – это внешняя часть мозга, да? Мы знаем, что глаза связаны с мозгом, и они передают в мозг информацию снаружи тела и выдают наружу какую-то информацию из мозга, потому что глаза, они не только принимают информацию, они и выдают информацию. Глаза могут выдать, например, любовь, они могут выдать злобу, они могут очень много на самом деле, и в этом сложность глаз, в этом и его плюсы, и в этом его недостатки, но это недостатки, которые тоже влияют в плюс. И я сейчас объясню, почему. Видеть картину в целом – это хорошо, не видеть деталей – это плохо, потому что, когда мы видим общую картину и не видим деталей, мы можем детали додумать. И тогда додуманная картина, она не всегда правильная. Так, как правило, поскольку мы не видим и то, и другое одновременно, у человека нет этой способности сегодня, потому что мы достаточно сломаны, способность видеть и общую картину, и детали картины, это называется дат. Это то самое знание, которое сломалось в человеке, когда Адам и Хава съели от эца дат, то вера, знание добра, от древа познания добра и зла. Вот это самое познание, оно называется дат. И этот дат – это видение деталей и видение общей картины. Поскольку мы сегодня не имеем настоящий дат, мы можем видеть или целую картину, не видеть детали этой картины, додумывать их, домысливать, или видеть только какие-то точки, то есть какие-то детали картины, не видеть общую картину и тоже домысливать общую картину на основе тех деталей, которые мы видим. И, как правило, это ведет к большим ошибкам, кроме тех случаев, когда человек или какой-то частный человек, который достиг какого-то высокого уровня в своем сближении со Всевышним, и он получает тогда, когда нужно это для народа, это для каких-то высоких целей, видит эту общую картину и может дать правильный ответ. Это очень-очень редкие случаи. У нас они не стандартны для нашего поколения вообще, и нестандартные для каждого из нас. То есть это единицы, такие как Долеадор, то есть величайшие люди поколения, как правило, могут такое делать и так далее. То есть если вы обращаетесь, допустим, к ясновидящим или каким-нибудь гадалкам, они вам скажут не больше, чем любой обычный человек, просто зная психологию и там движение тело или мимику, они могут намного больше узнать о человеке, и это им дает какие-то инструменты для того, чтобы нас обводить вокруг пальца, но мы сейчас про них говорить не будем. Они делают свои деньги, но это как бы их проблемы. Мы сейчас говорим о настоящем. И настоящее оно такое. Вот это самая проблема, которая есть в глазах, проблематика, да, видение точек. Про картину мы сейчас не говорим, мы говорим про точки. Мы видим какую-то деталь, или мы можем сказать, что каждая точка – это человек, да? Это отдельная личность, и мы все разрозненные, мы все отдельные точки. Да? В этом есть проблематика, но в этом есть и положительная черта. Проблематика в том, что мы все отдельны друг от друга, и в нас нет общей силы, силы еврейского народа, как когда мы вместе. С другой стороны, в каждом из нас есть своя индивидуальность. Все вместе – это называется акуд, это связывание, связывание всех вместе. Например, всем телом служил Всевышнему Ицхак Авину, когда происходило его жертвоприношение, когда он был связан в одно целое и был, так сказать, одним целым, все его органы, все было связано одним целым, он хотел служить полностью Творцу. Но в этом есть проблематика того, что пока человек живет на этой земле, он должен делать заповеди. И выполнение заповеди в состоянии, когда ты связан, невозможно. С одной стороны, понятно, что ты жертвоприносишь себя, то есть ты практически самопожертвуешься. С другой стороны, тебе это не дает возможности делать то, что заповедано Творцом, то есть выполнять заповеди на этой земле. Теперь, а заповеди на этой земле, они опять же нужны для чего? Для того, чтобы объединять весь народ как бы в общее целое. И это значит, чтобы мы объединились все вместе, вот эти точки, когда они объединяются вместе, образуется следующее понятие, никудот, вот эти точки образуют следующее понятие, которое называется брудим. Как градины, которые состоят из капель воды, вот так вот собираются на основе заповеди, на основе Торы, люди вокруг мудрецов Торы, вокруг Торы и в своем стремлении к Творцу. И получается, что у глаза есть, и все это заложено в глазе. То есть видение вот этих точек, точки – это разделение с одной стороны, и точки с другой стороны – это индивидуальность каждой точки, которая может очень сильно дополнить, когда все точки объединяются вместе. Теперь, поскольку речь идет о глазах, и мы знаем, что главным колдуном, главным человеком, который всегда занимался только айнара, только с глазом, и о нем даже написано в Торе, и вы знаете об этом человеке, если вы читали Тору, этот человек колдун Билям. Теперь написано, что у Биляма было два глаза, как у любого нормального человека, но один глаз у него был нейтральный, совершенно такой же, как, наверное, у нас с вами, туда-сюда, то хорошо, то не очень. Другой глаз у него был основан только на ра, то есть он был направлен только на плохие вещи, только на айнара. Теперь, что такое айнара? Глаз высматривает, мы говорим о духовных вещах, да? Глаз высматривает проблематику в чем-то, какой-то духовный изъян. Или в человеке, или в обществе, или в каком-то предмете, или неважно в чем еще, в каких-то обстоятельствах. Видит, просекает этот изъян. В этот момент он перенаправляет гнев Всевышнего в эту точку и разрушает. То есть что делает Айн Ара, это разрушает. Кто такой Билям? Это колдун, то есть равняется разрушитель. То есть если евреи созданы для того, чтобы строить, Билям был создан для того, чтобы разрушать. Это была его миссия в этом мире. И когда Балак позвал Биляма для того, чтобы он проклял еврейский народ, что он должен был сделать? Он должен был посмотреть на еврейский народ, найти в нем какой-нибудь изъян, перевести гнев Всевышнего в этот изъян и развалить полностью еврейский народ, то есть его уничтожить. И вот это было то, что хотел сделать Билям, что хотел сделать Балак с помощью Биляма. Теперь Билям, поскольку он знал, что Всевышний благословил еврейский народ, а благословляет не просто так, это значит, что гнева там нет, он отказывался, не потому что он не хотел проклясть еврейский народ, это его, так сказать, миссия в мире, проклинать, разрушать и так далее. То есть он жил ради этого, да, как мы живем ради того, чтобы строить и делать хорошие вещи. Он жил ради того, чтобы разрушать. Но он понимал, что бороться со Всевышним бесполезно и не нужно, и ему это опасно. И поэтому он не хотел этого делать. Но Балак, он очень горел жаждой ненависти к евреям, просто суперантисемит, да, ну, не первый, не последний, но именно про него написано, потому что обратился именно к Биляму, к вот этому колдуну. Так когда, как написано, что он его просил проклясть еврея? Он сказал, ну пойдем посмотришь на них с такого-то места. Повел его на такое-то место, на какое-то определенное место. Билям посмотрел оттуда, не смог проклясть. Тогда он сказал, я поведу тебя на другое место. Пойдем посмотришь на них с другого места. Может быть, там тебе лучше увидеться. Повел его на другое место. Он опять не смог ничего сделать. Повел его на третье место. Написано, что опять ничего не смог сделать. Что за места, куда он их вел? И зачем он вообще их вел в эти места? Балак хотел показать Биляму еврейский народ с разных граней, с разных духовных граней. Показать ему такую-то сторону Израиля, такую-то сторону Израиля, такую-то сторону Израиля. Может быть, хотя бы в чем-то Билям найдет недостаток. И если будет хотя бы какой-то изъян, ведь нету ничего стопроцентного. Шлемута не может быть в этом мире, не может быть цельности в этом мире, правильно? Этот мир не цельный, мы созданы для того, чтобы его исправлять. Не может быть, что у евреев нету никакого изъяна. И несмотря на это, состояние еврейского народа было великое. Мы были все в цельности, мы заботились друг о друге. Написано даже, что шалаши, которые они построили, их входы и окна не были друг напротив друга. То есть они не могли видеть, что происходит в других шалашах. Они специально строили их так, чтобы не нарушать индивидуальности другого и относились друг к другу с уважением. Они показывали этим уважение друг к другу. То есть насколько была высока их мораль. Тех пор, когда морали в мире вообще не было. То есть там происходило все, что угодно и когда угодно. Мы это видим потом на муабитянках, которых их же родители посылали для того, чтобы совращать евреев, лишь бы их уничтожить. Да? То есть как жил мир, мы поняли. И как мы, как евреи живут на фоне этого мира, тоже понятно, какое уважение, какое благостное отношение друг к другу, и какая величина и высота. То есть насколько мы были связаны друг с другом, насколько мы жили по тому, как хочет от нас Творец, как Всевышний от нас хочет. Естественно, что с какой стороны бы Билям ни посмотрел, он не мог ничего сделать, потому что изъяна не было. Кроме больше того, написано, что он не мог перенаправить гнев Всевышнего просто потому, что Всевышний в этот момент не гневался. А почему Всевышний не гневался? Потому что евреи были идеальные на тот момент. И у него ничего не получилось. И он сказал, я ничего не смогу сделать. И очень сожалел об этом, потому что его суть – уничтожать и разрушать. И, естественно, кого разрушать? Те, кто строит, то есть евреев. То есть у него тоже была такая цель. Он понимал, что Всевышний этого не хочет. Но у него внутри это сидит, и он хочет каким-то образом сделать это, несмотря ни на что. Тогда что он сказал? Он сказал, он дал Балаку какой-то совет, при котором можно изменить отношение евреев к Торе и заповедям, и ко Всевышнему. Причем таким образом, что они этого даже не поймут. Потому что если сначала, если в результате всего они отошли от Торы, занялись тем, чем занялись, и почти все не было разрушено, если бы не Пинхас, все было бы действительно разрушено, то начиналось все совершенно не так. Они хотели через этих женщин, они хотели этих женщин перенаправить на свою сторону. То есть как бы сделать так, чтобы они встали на сторону Всевышнего? В этом и заключалось все. То есть они изначально показали себя, как будто бы они хотят прийти ко Всевышнему. А что случилось потом? Это уже случилось благодаря, не благодаря, а из-за их хитрости, по которой они просто совратили еврейских мужчин. То есть все начиналось очень прилично, а закончилось тем, чем закончилось. Теперь. Это то, что касается глаз Биляма, И больше того, поскольку Белям пользовался только одним глазом, только тем глазом, который у него делал Айн Ара, а вторым глазом нейтральным он практически не пользовался, он в какой-то момент ослеп на один глаз. То есть орган, которым не пользуешься, он отмирает. Вот этот глаз у него просто был не задействован, он перестал им видеть. Он остался видеть только одним глазом, тем, который разрушает. Теперь, когда перейдем немножко на другой момент, это... Это пересчет. Пересчет, он тоже, пересчитывать евреев нельзя. Мы знаем, мы говорим, что если мы хотим посчитать, сколько человек, мы не можем считать людей, мы можем считать стулья, на которых сидят евреи, да, потому что сам по себе пересчет, он ведет к айнара, он ведет к разрушению, проклятию и так далее. То есть будут происходить какие-то нехорошие вещи в то место, где идет пересчет, сразу туда... сильный взор негативных сил, и они начинают нападать. Почему? Потому что пересчет, он связан с разделением на единицы. Мы считаем единицы, а не считаем всех в сумме. И когда Всевышний сказал Моше Рабейну пересчитать еврейский народ, он не был уверен в том, как он это именно будет делать, он пересчитывали по полшекеля, но сама цель пересчитать евреев, ее Моше Рабейну испугался. Почему? Потому что это именно связано с разделением евреев, а Моше Рабейну делал все для того, чтобы объединить евреев в одно целое. Теперь, почему не было проблемы пересчета евреев тогда? Неважно, по полшекеля или просто даже по головам. Почему? Потому что говорится, что когда евреи собираются, дети вместе с родителями, и они сильно связаны, когда есть сильная связь детей между детьми и родителями, то айн ара не действует. Не действуют никакие проклятия, ничего не действует, можно спокойно пересчитывать. Теперь, это в том случае, когда дети идут по стопам родителей. В чем иньян? В чем вопрос и почему это так важно, чтобы дети шли по стопам родителей? Мы знаем, что Адам Аришон, он произошел от Творца. То есть Творец создал конкретно Адама. Считается, что как мы дети Всевышнего, потому что Всевышний нас создал. Да? Можно сказать, что Всевышний нас, наш Отец. Но мы понимаем, что вот это продолжение, то есть по отцовству, оно идет, да, оно продолжается. То есть Всевышний создал Адама, Адам создал остальных людей, и все. И тут у нас нет никакого вопроса в плане того, в плане этой любви, потому что он получил, Адам, генетически любовь к своим детям, потому что Всевышний любил свое создание Адама, и он как ребенка его любил, и он любит как детей свой народ. В Адаме было генетически заложено, что он будет любить своих детей. Поэтому в родителях заложено, поскольку Хава была частью Адама, в них генетически заложено, что они будут любить своих детей. Но нет любви, которая заложена от ребенка к родителю генетически. То есть в этом была проблема. Поэтому есть заповедь, что человек должен уважать своих родителей. У родителей нет заповеди любить своих детей, потому что это само собой, это было заложено природой в людях. Но у детей есть заповедь, потому что этого не заложено природой в людях. И поэтому надо стараться для того, чтобы показывать свою любовь и свое уважение родителям. Больше того, заповедь уважения родителей, она записана с той стороны, где записаны заповеди к Творцу. Есть заповеди между человеком и человеком на одной скрижали, есть заповеди от человека к Творцу на другой скрижали. Заповеди уважения родителей находятся на той стороне, где человек и Творец. Заповедь человека относительно Творца. Почему? Потому что Творец – это именно тот, кто нас создал, и мы должны его уважать, как дети отца. Да? То, что генетически не заложено, мы должны это натренировать. Теперь, поскольку есть такая заповедь, и мы должны объединяться с Творцом, как дети, и мы должны объединяться со своими родителями, А те со своими родителями, а те со своими и так далее, до Адама Ришона и до Творца. Получается, что связь любви до нас дошла от Адама через наших родителей до нас. Теперь мы должны уважать своих родителей, а те своих, а те своих, а те своих, а Адам должен уважать Всевышнего. И таким образом происходит вот эта глубокая связь между человеком и Творцом через своих родителей. Надеюсь, что я понятно объясняю. То есть связь с Творцом, она происходит через родителей. Мы принимаем у родителей то, что они могут нам передать. Когда это становится частью нас, мы присоединяемся к тому громадному знанию, которое получил Адам от Всевышнего и передавал дальше. Может быть, с какими-то недостатками, но поскольку каждое поколение ниже, чем, меньше, чем предыдущее, но оно доходит до нас, и вот эта цепочка передачи, она не рвется. Мы сегодня получаем Тору, дальше продолжаем от горы Синай, как она дана была Всевышним, и дальше до Адама и до Всевышнего эта цепочка до сих пор есть. Получается, что когда мы привязаны к своим родителям, мы привязаны через них к Творцу. Связь между нами и Творцом, она настолько сильная, что никакой айн-ара не может нам помешать. Смысл такой в этом. Следующая вещь, которую мы можем сказать, это фраза «Шма Исраэль». Значит, фраза «Шма Исраэль» — намек на мы говорили про Билама, что сыны Израиля, у них не было слабых мест, что они что Всевышний не гневался. И третье, что написано у наших мудрецов, что они читали Шма Исраэль. И Шма Исраэль именно держала их от Айнара, защищала их от Айнара. Значит, написано это в Торе. Су эт рош эт коль эдат бне Исраэль. Поднимите голову всего поколения сынов Израиля. Поднимите голову — это чистый перевод, да, это пшат, это на простом уровне. Написано «поднимите голову» — сура шейха. По намек, ремес, написано «пересчитайте». Это так говорят наши мудрецы. По дарушу, по объяснению более глубокому Торы, намек на то, что надо читать Шма Исраэль. Откуда берется намек на то, что надо читать Шма Исраэль, из этой фразы? Слово «су», первое слово, «шин алев вав», оно состоит из трех букв. «Шин алев» – это «давайте», и «вав» – это «шесть». Теперь в Шма Исраэль есть шесть слов. И получается, что намек на то, что евреи читали Шма Исраэль, заложено в этой фразе. Са – это «давайте» и «шесть». «Давайте» – «шесть» – это «давайте Шма Исраэль». То есть читайте Шма Исраэль. И это мудрецы сказали на вот эту фразу объяснение, почему евреев не коснулся Айнара тогда. Теперь, в конце дней, что происходит в конце дней? Такое пророчество дает нам Йехезкель. Я перевожу на русский язык. «Я поклялся тебе и вступил в союз с тобой. Я омыл тебя водой и смыл с тебя кровь, умастил тебя благовонным маслом и опоясал тебя весоном, ткань». Весон – такая ткань. Теперь, весон, она на иврите шеш. Шеш – как шесть. Бешеш. В шесть. В эрвашха, в эхвашха бешеш написано. И опоясал тебя этой тканью. Бешеш – это тоже шесть слов Шма Исраэль. То есть написано, что в конце пророчества, в будущем, откроется великолепие народа Израиля, и народы мира начнут завидовать и порождать айн-ара. То есть народы увидят, какой чистый и какой великий народ Израиля, как Всевышний нас любит, и что им нету вообще места даже рядом с нами, то есть они совершенно не на той высоте и совершенно вели себя не так, чтобы достичь такого уровня, они жутко будут злиться, и у них будет айн ара. И что спасет нас от айн ара в конце дней? Это то, что мы будем говорить, то, что мы всю жизнь говорили, Шма Исраэль, все наши предки говорили, и в будущем будем говорить. И вот этот Шма Исраэль, это то, что нас спасет. То есть и опоясал тебя Бешеш, вот этим Шеш, он окружил нас вот этими словами Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Ахад, и этим он ограничил влияние на нас Айн ара. То есть влияние злого глаза, да, с глаза. Теперь, можно очень много говорить про Шма Исраэль, мы говорим его утром и вечером. И в чем смысл, почему именно Шма Исраэль защищает нас от сглаза? Потому что, когда мы говорим Шма Исраэль, и мы закрываем глаза, обратите внимание, мы говорим Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Ахад. Слушай, Израиль, Всевышний, наш Творец, Всевышний один. При этом закрываем глаза. И есть заповедь читать утром и вечером. Почему утром и вечером? Вечером начинается новый день, и начинается он с темноты. То есть, а когда темно, приходят новые силы злые. Да, мы знаем, что все нехорошие вещи случаются, как правило, ночью. Мы знаем, что все бары, пабы и хулиганство, и всякие нехорошие вещи, и, вы знаете, места злополучные, в которых обитает всякая шваль, там, я не буду даже говорить, как это называется, которые только портят наш мир. Да, это все, это мазиким, это те, кто разрушает наш мир. Это злые силы, нехорошие силы. И почему это происходит с людьми? Потому что в духовном плане эти силы проявляются ночью. Перед тем, как мы идем спать, мы читаем Шма Исраэль. То есть есть молитва Шма, есть фраза Шма Исраэль, которую мы должны сказать вечером, в темное время суток, для того, чтобы нам не повредил. Не повредили вот эти злые силы. И второй раз в дневное время суток для того, чтобы у нас были силы выстоять перед испытаниями и чтобы нас держало Всевышний удержаться от нехороших вещей, которые мы можем сделать. И даже если мы делаем нехорошие вещи, и нам полагается, чтобы нас ночью каким-то образом нам навредили вот эти злые силы, то, что мы читаем на ночь Шма Исраэль, это то, что нас защищает. Это вот эти шесть слов, которые действительно нас защищают от злых сил. Теперь, есть айн ара или нет айн ара? Интересная вещь. Есть для тех, кто верит в айн ара. Нету для тех, кто не верит в айн ара. Есть сегодня людей, которые действительно могут сделать порчу, могут сделать еще какие-то вещи. Это влияет на тех, кто в это верит. Теперь, с другой стороны, написано в Талмуде, что один рав, учитель, повел своих учеников, они проходили мимо кладбища, и он сказал, что там большая часть людей, почти все люди на этом кладбище, похоронены из-за айн ара. То есть умерли из-за айн ара. То есть, опять же, может быть, что есть айн ара. То есть он может влиять, но мы должны быть на определенной высоте для того, чтобы на нас он не влиял. Теперь, у рыб, почему глаз рыбы и вообще рыбы, они считаются символом, как уберечься с глаза, написано «Ваетгуляров бекерова арац», «Ваетгу», чтобы плодились как рыбы. Почему плодились как рыбы? А потому что не рыбы, на них может действовать айн ара. А на рыбы айн ара не действует. А почему не действует на рыбу? У них даже нету века, которое закрывает глаз, потому что им не нужно оно. Они плавают под водой, и их не видно. Они не выделяются. Они не показывают себя. и на них дурной глаз не действует. Теперь, каким образом мы можем уберечься от этого? Опять же, не выделяться, да, быть как рыба там под водой, и будет это самое лучшее. Эйн браха мацуя эле бадавар саму именно айн. То есть благословение всегда приходит туда, что, к тому, что скрыто от глаза людей. То есть не притягивать чужой глаз, не выделяться, не покупать себе самое лучшее, самую крутую одежду, самую крутую сумку, самую крутую машину, самую крутую квартиру. Не покупать почему? Потому что все, что нас выделяет, притягивает к нам глаз других людей. Мы не знаем, что у них может быть в голове. Мы всегда про евреев, во-первых, думаем хорошо. Да? Никто ничего никуда не притянет. Но может увидеть и не соблюдающий человек, или тот, который не знает про сглаз, да, и он не живет заповедями, и он не старается думать о людях, может быть, не еврей, может быть, кто-то, кто против даже, не знаю. Может что-то такое произойти. Таким образом, кроме того, откуда пошло вот это вот выделение? Оно произошло от Эсава. Почему? Потому что его интересовало всегда все внешнее. Его не интересовало внутреннее. Почему Яков Авину забрал у него первородство за кашу? Да? Ну, это глупо как-то, да? Почему? Потому что он сказал, дай мне красного-красного этого, и Яков Авину понял, что имя этой еды, то есть суть еды, его вообще не интересует. Ему надо наесться, ему вообще все равно, что он ест. Красного, а имени нету, а имя – это суть, и мы едим для того, чтобы понять эту суть, почувствовать ее, достичь этой сути и поднять эти искры святости наверх. У Эсава вообще этого не было. Его интересует только поверхностное, то есть только внешнее. Поэтому выделяться красоту внешнюю, так как римляне или греки там показывали культ тела, например, или какие-то вещи самые крутые. Это то, что пошло от Эсава, это вообще не наше. У нас духовная высота главная, у них внешняя физическая, материальная. И поэтому для того, чтобы избежать всяких нехороших вещей, потому что как только на тебя смотрит пристально кто-то на небе, сразу кто-то завидует, например, на небе сразу появляется вопрос, а полагается ли это тому человеку, на которого так посмотрели. И начинается суд на небе. Начинают смотреть в лупу. Если человек особенно гордится тем, что у него есть, да, начинают смотреть в лупу, а действительно ли ему полагается. И вот если ему действительно полагается, то пострадает тот, кто смотрел. А если не полагается, у него могут забрать. Для чего? Для того, чтобы человек сделал чуву. Чтобы он понял, что не в этом сила и не это главное, чтобы переключился на духовные вещи, и тогда ему дадут намного больше. Но это будет уже без выпендрёша. То есть все в этом дело как бы. Теперь, не выделяться, не притягивать взгляды и самому не смотреть на других. Потому что когда ты на других смотришь, у соседа трава зеленее, да, всегда посмотрят на него, но и на тебя тоже. То есть вот это три главных пункта, которые касаются не выделяться. Следующее – зависть. Не просто не выделяться другим людям, не искать у других, не сравнивать, чтобы не навредить другим. То есть думать о другом, если я сейчас буду так на него смотреть, что у него дрова зеленее, вот заслужено это вообще или нет? Мне это заслужено, я это заслужил, почему у него есть, да? Или кого-то, допустим, на работе повысили, а меня нет. Я должен был быть на этом месте. Это все неправильно, потому что мы этим можем навредить и тому человеку, и себе. И если тому действительно это полагается, мы вредим только себе. И как мы вредим? Мы вредим своей душе, во-первых. Это ухудшает у нас настроение. Это вводит в нас в лишние конфликты. разрушает связи между нами и другими людьми. Это все негативы, которые совершенно не нужны. Евреи должны жить в позитивах. Никогда нельзя сравнивать. Потому что то, что дают одному человеку, ему дают именно то, что полагается ему. А другому человеку дают именно то, что полагается другому. Третье. Не бояться. Что, кого бояться и чего бояться? Бояться айнара, с глаза. Одна, написано в Талмуде, что Раби Ханина, он был очень великим мудрецом Торы. И одна женщина, есть такой сглаз, есть такое колдовство. Человек, когда идет, собирает землю с его следов. Вот он шел по песку, написано в Талмуде. Она собирала с его песков, шла задом, сзади так втихаря и собирала песок с его следов для того, чтобы его проклясть. Или что-то там наколдовать. Неважно, что она хотела. Ее увидел Раби Ханина бен Доса, что она это делает. Повернулся к ней и сказал: тебе следов накопать? Это чистым текстом написано в Талмуде. Тебе накопать? То есть такого человека, который не боится, еще может над этим подшутить, да, его айнара никогда не коснется. Потому что он относится к этому как к чему-то, чего нет. Он смеется над этим. Когда человек смеется над этим, потому что он вместе со Всевышним, и никакой человек ему не может навредить, потому что этот человек один сам по себе, а я со Всевышним, мне никто не может повредить, я тебе могу накопать земли, иди там, делай свои штучки, и сама себе только вред принесешь. Да? Вот это очень красиво, посмеяться над этим. Следующее, не выискивать проблемы у других, и тогда они будут выискивать проблемы у тебя. Следующее, не бояться и не входить в панику. Помнить рассказ о Йове. О Йове великолепный рассказ, что Всевышний забрал у него все, что у него было. И можно подумать, что это какое-то проклятие. А с другой стороны, это вообще не было проклятие. Это было испытание, которое дал Всевышний Йову. И мы даже знаем, почему. Написано, почему. В наших книгах, в двух словах я скажу такую вещь, что когда фараон хотел уничтожить евреев, он позвал трех людей, Биляма, Йова, И отца Цепоры, зятя Моше, которого я почему-то у меня вылетело из головы, не знаю почему, но я сейчас вспомню. Эти три человека, они были советниками фараона. Когда он их спросил, Итро, конечно. Тогда он задал им вопрос, как мне уничтожить евреев. И написано так. Итро сбежал, потому что он совершенно не хотел вредить евреям. Билям посоветовал их уничтожить. А Йов понимал, что на него осталась вся надежда. И он сказал: делай так, ты можешь делать с ними все, только не убивай. Только оставляя их в живых. И у него была самая лучшая цель. У него была цель, чтобы евреи выжили. И перечить фараону он как бы не мог. Но то, что он сказал эти слова: делай с евреями все, что хочешь, но оставь их в живых. И мы видим, что происходило в Египте в течение всего рабства евреев, какие муки они проходили. Но они остались как народ, они выжили. В какой-то момент на небе произошла следующая вещь. После того, как евреи перешли через море, а египтяне погибли, на небе задался вопрос, произошла такая рябь, непонятные вещи на небе, как такое могло произойти? И те, и другие идолопоклонники. Евреи ведь тоже были идолопоклонниками в Египте, да? Они были рабами рабов. Естественно, что они занимались идолопоклонством, потому что египтяне заставляли их. Почему, если и те, и другие были идолопоклонниками, почему одних ты спас, а других уничтожил? И этот непонятный вопрос, он пробудил на небе суд. На суде был Малах а-Мавет, тот самый, которого зовут Самах, начинается с буквы Самах, и он сказал, что нету, в принципе, евреи, они такие, нету людей на свете, которые действительно по-настоящему тебе служат. То есть еврейский народ, они не такие прям праведники. Да, они вышли, да, они сейчас на высоком, высоком состоянии, но когда им хорошо, они в таком состоянии. А ты посмотри на них, когда им будет плохо. И что тогда сделал Всевышний? Он сделал так, как ведут себя пастухи, когда на стадо нападают волки. Они берут самого серьезного, самого сильного и самого быстрого барана, выпускают его в лес так, чтобы он убежал далеко, и волки бегут за ним. Таким образом, пастухи отводят волков от стада. Они дают как бы одного барана, но спасают все стадо. Но самого сильного барана они теряют, зато все стадо спасают. Точно таким же образом поступил Всевышний. На тот момент Йов еще не был... Йов вообще был не евреем, но он был невероятно праведным человеком. Он был со Всевышним просто вместе. Настолько, что просто невероятно себе представить такую высоту отношений и такую высоту духовную, которая может быть в человеке и по отношению к окружающим, и по отношению к Творцу. То есть он в себе нес невероятную духовность, несмотря на то, что был не евреем. Но Всевышнего надо было спасти народ. И он понимал, что Йов невероятно сильный человек. И он сказал: хорошо, оставь в покое народ, возьми, вот проверь одного человека, Йова. Он его дал как вот этого барана для того, чтобы спасти стадо, то есть для того, чтобы спасти еврейский народ. И мы видим, что Йов не понимал все время, почему такое с ним происходит. У него погибли дети, у него отняли все богатство, он страдал жуткими болезнями, он страдал каждую секунду, и он не понимал, что с ним происходит. А его друзья, которые были к нему так близки, что просто почувствовали, в какой момент ему плохо, и пришли издалека, просто потому что почувствовали, что ему сейчас плохо, настолько они были близки, они ему говорили: не может быть такого, значит, в тебе есть какой-то изъян, за что тебя Всевышний наказывает. Не говори, что ты такой праведник. А он говорил: нет, я праведник, почему мне такое наказание? И хотел ответа. И можно подумать, что это какое-то проклятие, и можно подумать, что это какой-то айнара. И я уверена, что у Йова проходили в голове миллиарды мыслей, что это вообще может быть. И не только у Йова, но и всех, кто за него переживал. А на самом деле это было просто испытание для того, чтобы сохранить еврейский народ. И Йов, который сказал: делай с народом еврейским все, что хочешь, но не убивай, прошел то же самое, меда кенегет меда, то есть мера за меру, на своей шкуре. То есть он сам, мне прах на уста, да, говорит такое о таком величайшем человеке, но произошло такое, что Всевышний сделал с ним то же, что он советовал фараону сделать с евреями. И за то страдание, которое прошли евреи, Йов получил свое страдание. Но благодаря тому, что он остался близок ко Всевышнему до конца, Всевышний раскрыл ему суть этого явления и дал ему понять, что даже когда нам кажется, что все потеряно, и что это злое проклятие, или что это колдовство, или что это айнара, или что Всевышний от меня отвернулся, это не так. А что так? А так, что мы не понимаем ничего. Мы не знаем цели Всевышнего, мы не знаем, что он видит, потому что его видение не наше видение. Он видит нас, все наши предыдущие поколения, он видит наше будущее, он видит наше настоящее и прошлое, он видит все наши предыдущие жизни, всех наших поколений. И из этого всего, и он видит конец конец всего, а мы даже понятия не имеем, поскольку он видит все и от него ничего не скрыто, его видение совершенно другое, и то, что происходит с нами, мы не можем понять, и это нормально. Самое главное — не входить в панику, если мы что-то не понимаем. И, как правило, когда проходит какая-то очень тяжелая полоса, приходит следующая, и она намного лучше, чем была до этого. И, как правило, это сильное, это падение, оно только ступень к тому, чтобы подняться на совершенно новую ступень духовности. И не только духовности, получаем какие-то блага в мире, неожиданное, вдруг, внезапно. Только почему? Потому что мы прошли прошлое испытание с честью. И мы не должны знать, почему. Мы не должны задавать вопрос, почему. Мы должны знать, что Всевышний с нами в любой ситуации, даже тогда, когда мы его не видим. Когда мы ищем луну на небе, новую луну, да, мы говорим благословение на новую луну, мы обязаны идти искать даже тогда, когда на небе тучи, и нет никакого шанса, что мы не увидим луну. Но мы идем ее искать. Почему? Потому что мы знаем, что она там. Это то же самое понимание того, что происходит с каждым из нас в каких-то критических ситуациях, когда нам кажется, что никакой надежды, никакого просвета уже нету, он есть. Он придет, надо только никогда не терять надежду. И всегда знать, что мы со Всевышним, это уберегает нас от всего. А испытания, которые нам дают в жизни, мы для этого созданы. Мы созданы для служения Всевышнему. Иногда это испытания, иногда это какие-то тяжелые моменты. И этим испытаниями мы служим Всевышнему тоже. Потому что этим мы растем духовно. Если мы это понимаем, даже испытания могут быть для нас радостью. И это то, чего хочет от нас Всевышний. Следующее, что мы должны помнить, это то, что в Рош ха-Шана определяется все, что будет с нами на следующий год. То есть, если у нас какие-то хорошие вещи или нехорошие вещи, это не потому, что я такой прекрасный, и не потому, что кто-то на нас плохо посмотрел, а потому, что так было установлено еще с Рош ха-Шана, еще с нового еврейского года. Следующее – цдака. Когда мы даем кому-то милостыню, написано, что цдака – тациль мимавет. Милостыня, какие-то прекрасные дела, которые мы делаем для других людей, даем ему без счета, да, без, как это, не без счета, а без, от всей души, когда мы даем от всей души, то это спасает, как дочка Раби Акивы, которая должна была умереть от укуса змеи, но на своей свадьбе накормила нищего и, вытащив заколку из волос, воткнув ее в ковер, который висел сзади, она убила змею, которая должна была ее убить. То есть цдака, она спасает от смерти. Еще одна вещь – это наш род. Мы должны очень следить за тем, что мы говорим. На иврите есть вещи, которые говорят по глупости люди. Например, они мета аляех, они холя аляех и так далее. Там родители говорят своим детям: я умираю за тебя, я болею за тебя. И показывают этим. Это значит, что человек, ей очень нравится, да, что она сильно любит. Она говорит: они мета аляет, да, я умираю, какая ты прекрасная, да. И это неправильно, потому что они мета или они хуля притягивают к себе соответствующие вещи в мире. И это никак не связано с дурным глазом, это связано с дурным ртом и с непонятным, с непониманием того, что человек говорит. Теперь никогда не надо хвастаться. Например, если мама дала ребенку конфету, и он пошел хвастаться перед другими людьми, конфету надо забрать. Потому что это все не очень хорошие вещи, вызывают в ребенке гаву, то есть гордыню. А гордыня, соответственно, делает так, что мир поворачивается к тебе совсем другой стороной. Восхищение по поводу чего-то, что происходит с тобой, или сам о себе там думаешь какие-то хвалебные песни, оно это сглаз на самого себя, то есть оно притягивает, опять же, вот в лупу начинает смотреть на тебя и смотреть, насколько ты действительно заслуживаешь тех вещей, о которых ты так сильно радуешься. Еще одна вещь – это Йосефа Цадик, антитеза Айнара, Йосефа Цадик. Почему? Потому что при всех возможностях, которые у него были, он был невероятно красивым. И насколько жена Потифара его хотела, и насколько она пыталась его совратить, он не смотрел на женщин. Была даже такая ситуация, когда египтянки сидели и чистили яблоки, так написано, чистили какие-то плоды, так написано в наших книгах. И они разговаривали между собой, она рассказывала им, насколько он прекрасен видом. Они сказали ей, ты что, не видела египтян красивых, что тебе именно этот еврей дался? И тогда она привела его в этом, и она сказала, сейчас я его приведу, вызвала его, она была его госпожой, он пришел, и написано, что эти женщины на него так засмотрелись, что резали себе руки ножами. Настолько он был красив, и он не посмотрел ни на одну из них. То есть у него были варианты невероятные, куда смотреть, и он не смотрел ни на них, ни на свою госпожу, которая переодевалась каждый день в новое платье, лишь бы его окрутить. И он, что он да увидел? Он увидел образ отца в окне и благодаря этому смог вырваться из ее объятий. Не смотрел на плохое, а смотрел только на хорошее. И теперь в окончании нашего урока мы еще раз чуть-чуть хочу вам еще раз сказать, что айнара, дурной глаз, он касается тех, кто верит в то, что он есть. По-настоящему айнара сегодня, я не знаю вообще, есть ли кто-то сегодня, кто действительно может это сделать по-настоящему. Больше есть наши страхи от того, что это могут сделать, больше есть наша неуверенность в себе, или больше есть наша гордыня, которая тоже притягивает всякие нехорошие вещи, а мы можем подумать, что это айнара, или наша собственная зависть, или зависть других людей. Все это вызывает суды на небе и притягивает разные нехорошие вещи. Поэтому прежде чем мы будем думать, что кто-то что-то сделал, мы должны думать о том, как мы себя ведем, что мы делаем в жизни, как мы относимся к другим, нет ли у нас понятия зависти, достаточно ли мы скромно одеваемся, скромно показываем себя, выставляем перед людьми, насколько наша речь скромная, насколько мы относимся к другим людям с пониманием и с уважением, не ставя себя выше других. Это те вещи, которые нас могут уберечь в жизни от разных нехороших вещей. Опять же, все, что происходит с нами, это от Всевышнего, включая тот же самый айнара, включая все, что с нами происходит, и включая абсолютно все негативные и позитивные вещи, которые с нами происходят, они нам нужны как воздух, потому что мы люди, и мы ради этого созданы, для того, чтобы исправлять мир. И если Всевышний думает, что он пошлет какому-то человеку обстоятельства какие-то тяжелые, и человек может их достойно пройти и благодаря этому подняться на новую духовную ступень, то когда это происходит по-настоящему, человек и сам поднимается на новую духовную ступень, и вместе с ними поднимается все его окружение, может быть, до такой степени, что это повлияет на весь еврейский народ. Это бывает совершенно по-разному, каждый случай имеет свою суть, но никогда не надо думать, что Всевышний что-то нам делает плохо, или мы не заслужили, или еще что-то в этом роде. Нет такого «не заслужили», нет такого «наказывает». Есть испытания, которые нам дают, есть всякие вещи, которые мы проходим в жизни. Ни у кого гладко ничего не бывает, даже если снаружи кажется все прекрасно. И поэтому не стоит смотреть на других, надо смотреть на себя. И сильно радоваться тоже не стоит, потому что все, что нам дают, все временно. Это само собой. Храма у нас сегодня нету, поэтому нету цельности, нет шлемута. И рассчитывать на то, что мы достигли совершенства, или что у нас есть все, что только нам хочется, и от этого быть счастливыми, нет у каждого из нас того максимума, потому что нет храма, и поэтому сильно радоваться тоже нечем. Но радость от того, что мы со Всевышним, и что у нас есть заслуга даже без заслуги, просто нам дали такую возможность делать заповеди и выполнять то, что от нас хочет Всевышний, это большое, вот это, и быть со Всевышним вместе, учить Тору и делать заповеди, вот это может быть для нас действительно сильной радостью, неограниченной, которая действительно, для нас большая высота. Вот это то, что я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас осталось еще 3 минуты. Если смогу, отвечу, пожалуйста.
Спасибо большое, Тамар. В чате пока я вижу только слова благодарности за ваш интересный урок, за интересную подачу информации. Если у кого-то есть вопрос, можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим микрофон.
Я прочитала то, что вы написали. Спасибо вам большое. Я вам расскажу, осталось еще 3 минуты. Я вам расскажу в 2 словах по поводу Шма Исраэль, который мы читаем на ночь. Душа поднимается, и ее проверяют на все хорошие и нехорошие вещи, которые человек сделал в течение дня. На нехорошие вещи делают в душе затемнение, а хорошие вещи – свет. На эти затемнения нападают разные нехорошие силы. И то, что человек читает «Шма Исраэль», оно делает полную защиту снаружи, как окружает, как кольцом, как колпаком, не знаю, как это сказать, для того, чтобы нехорошие силы не навредили нам, даже если мы в течение дня сделали какие-то нехорошие вещи. А почему Всевышний дает нам эту защиту? Потому что на следующий день, когда мы встаем, у нас должна быть возможность продолжать делать заповеди Всевышнего. И он дает нам эту возможность, даже когда мы ее не заслужили. То есть вот до такой степени высокие вещи происходят, когда мы читаем «Шма Исраэль Анлимита». Вот. Спасибо вам большое за урок. Я была рада вас всех видеть. И надеюсь, что что-то новое мы сегодня узнали.